Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Виктор Ильич Калугин, писатель, издатель, литературовед, историк. И сегодня у нас вторая передача, посвященная Поместному собору Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. 100 лет как раз исполняется с начала работы собора, и собор этот весьма важен для понимания крестного пути Русской Церкви и русского христианства в 20 веке.
Вы знаете, вот эту передачу мне бы хотелось обратить внимание даже не на соборяна, то есть не на человека, который непосредственно принимал участие в работе собора, был избран, а на протоиерея Иоанна Восторгова, который был в это время священником собора Василия Блаженного.
Настоятель этого храма, да. И видный проповедник, видный монархист, человек, который, ну, его судьба очень показательна. Таких людей не так много, но Иоанн Кронштадтский, конечно, вспоминается. Вот мы, кстати, по промыслу Божьему в день памяти Иоанна Кронштадтского сегодня записываем эту передачу. Но отец Иоанн, он, конечно, был в начале 20 века известен, наверное, не меньше, чем Иоанн Кронштадтский, который вот не дожил до революции. Может быть, в этом промысл Божий был, что он ушел раньше жизни, не увидел всего того кошмара, который постиг Россию, постиг русских христиан. И надо сказать, что большевики, конечно, заметили отца Иоанна Восторгова, и он один из первых оказался уничтожен новой властью. Уже в 18 году он был среди расстрелянных. Тоже вот, кстати, это все недалеко от того места, от храма Благовещения в Петровском парке, где мы сейчас записываем передачу в студии. Вот буквально тут в шаговой доступности производился расстрел видных сановников, царских монархистов. Николай Маклаков был расстрелян, министр Хвостов и так далее. И в том числе первый, кого там уничтожили, был отец Иоанн Восторгов. Ну, что это был за человек?
Ну, знаете, ну, я напомню о том, что на последнем, на самом последнем заседании собора был зачитан список жертв. И одним из первых в этом списке новых жертв было как раз названо имя протоиерея Иоанна Восторгова.
То есть собор, вот третья сессия собора еще шла, а уже расстрельные вот эти вот команды уже начали свою страшную работу по уничтожению России.
Вот что по свидетельству очевидцев расстрела. Расстрела как раз вот здесь, в Петровском парке, в двух шагах от
того места, где мы сейчас находимся.
Да, и от храма. Вот свидетельство очевидца. По просьбе отца Иоанна палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, и полилась горькая молитва смертников, после чего все подходили под благословение Преосвященного Ефрема и отца Иоанна. А затем все простили друг с другом. Первым бодро подошел к могиле протоиерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», – заключил он, обращаясь к конвою. Все встали на указанные места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Вот так закончил.
Да, страшная судьба, страшная смерть. Надо сказать, что возраст-то был достаточно молодой у этого видного миссионера церкви, у церковного писателя. Всего-то 50 лет.
50-е годы ему исполнились как раз накануне.
Да, вот у него жена умерла, и были планы, значит, у церковного, у священного начальника сделать его епископом, потому что он это вполне заслуживал. Но он предстал перед Господом.
И он стал один из первых священно-мучеников.
Надо сказать, и Владимир, митрополит Владимир Богоявленский, один из инициаторов этого собора, тоже в 18 году был расстрелян. И, в общем, список этот довольно большой. Большая часть уничтожена в 18-м, когда пошел раскручиваться красный террор гражданской войны, 19-й, 20-й, и очень много погибло в 37-м.
А Иоанна Восторгова, как раз когда заслушивалось сообщение о смерти митрополита Владимира в Киеве, его пригласили на собор, и он рассказывал о митрополите Владимире, поскольку с ним он был связан еще по своей...
Началу своего служения
и в Грузии, в Тифлисе, и в Москве. И он был один из самых близких человек. И вот он рассказал о своем наставнике. И он рассказал, не зная еще о том, что следующим буквально в этой череде предстоит принять мученическую смерть ему, Иоанну Восторгу.
Скажите, а что вот, какая судьба постигла прах вот этих вот несчастных, расстрелянных? Что-нибудь известно?
Нет, у нас же как известное место расстрела, но я...
Поиски вот, никто не производил. Да,
но я вот сегодня специально проходил, думал, ну, может быть, памятный знак, может быть, что-то. Ведь даже на Братском кладбище у Сокола был в свое время крест поставлен силами людей, энтузиастов, просто, да, энтузиастов. Или там на Алексеевском училище. Но сейчас можно мемориальную хотя бы доску поставить, что здесь, в этом здании,
месте, да, приняли мученический венец. Вот. Такие.
Или на кинотеатре художественном, в котором проходили первые собрания, причем студентов и юнкеров, и возникла именно Белая гвардия. В кинотеатре он тогда назывался Электротеатр, именно вот кинотеатр художественный на Арбате.
Ну, если у нас противостоят даже вот в Санкт-Петербурге памятная доска, посвященная памяти Александра Васильевича Колчака, было запрещено ее там поместить. В общем, до сих пор у нас нет ясности и понимания в мозгах у отдельных людей, у отдельных наших начальников, что гражданская война не закончена до той поры, пока мы не начнем поминать и тех, представителей и той стороны, и этой стороны, как бы мы ни относились. Вот похоже, что она не завершена до сих пор в России. Виктор Ильич, а вот про Восторгова. Он же 5 томов вышло перед революцией его сочинений. Что-то вы планируете, может быть, включить? Ну, может быть, из того, что он писал и говорил о проповедях в 17-м?
5 томов были изданы, и, слава богу, были переизданы в 91-93-м. Но была газета, которая очень популярная, церковность, которую издавал сам Иоанн Восторгов.
Он еще издатель был, он целый ряд изданий. Да. Вообще даже удивительно, как до сего руки у него доходили.
И в этой газете как раз были опубликованы проповеди, которые в это время он читал, проходил собор, проходили все события. А в это время в храме Василия Блаженного, то есть которому когда-то протопопом, которого был Аввакум знаменит, вот здесь, на этом же месте, Иоанн Восторгов не просто читал, даже в самом храме, он и спросил разрешения патриарха читать проповеди прямо с лобного места. Его проповеди собирали сотни и даже, по свидетельству современников, даже тысячи народ. Представляете, Красную площадь, Лобное место, и сотни народа слушают проповедь. О чем? За что его расстреляли? В проповедь своей он не призывал не к свержению оружием.
Он не призывал к свержению новой власти, да, действительно. Да, но он не... слово правды новой власти было ненавистно.
Он воевал именно тем оружием, которое было у церкви, воевал словом, воевал проповедь. Вот мне бы хотелось обратить внимание именно на те проповеди, которые он читал в это время, именно там, рядом с Кремлем.
Ну что ж, давайте мы из проповеди, год, да, которая, конечно, уникальна, она не переиздавалась. В 17-м году как раз была написана отцом Иоанном Восторговым, и называется она «Свобода». Свобода – какое чудное слово. Оно пленяет, очаровывает людей. Но многие не знают, в чем состоит свобода. Темная масса думает, что свобода предоставляет каждому делать все, что вздумается ему. Но может ли это быть? Если я имею право, например, отнять имущество у другого, то и другой имеет такое же право отнять у меня имущество мое. Если я имею право употребить насилие над другим, то и другой имеет право употребить насилие надо мною. Но что же может выйти из такой свободы? Постоянные драки, даже убийства. Для мирных, честных людей жизнь невыносимая. Очевидно, свобода не может состоять в насилии над личностью и имуществом. А в совершенно обратном. Свобода должна ограждать каждого от насилия над личностью и имуществом его. Вот первое условие свободы. А потому, если нам говорят, что мы свободные граждане, то это значит, что мы ограждены законом от всякого насилия над личностью и имуществом нашим. И государство обязано защищать нашу личность и имущество от насилия над ними. А защищает нас государство через посредство разных органов власти, полицию или милицию, администрацию и суды. Но на это они только и существуют. И там, где эти органы власти не исполняют своих обязанностей, там нет свободы, а есть произвол и беспорядок, анархия. Второе условие свободы – право каждого приобретать собственность, движимую и недвижимую, землю, дома, капитал, фабрики, заводы и все прочее. Право совершеннолетнего располагать собой и своим имуществом. Это значит, что он вправе выбирать для себя род занятий по своему усмотрению. Конечно, частных занятий – ремесло, земледелие, торговлю, службу частную, общественную, государственную, всякую свободную профессию. Может дарить, продавать, отдавать в аренду или наем свое недвижимое имущество, давать суду свои капиталы. Это и есть то, что называется гражданской свободой. Если же кто помешает нам пользоваться нашим правом, тот нарушает нашу свободу и враг свободы. Нам объявили свободную церковь в свободном государстве. Но что такое свободная церковь? Это церковь автономная, самоуправляющаяся внутренно согласно своим канонам. И всякое постороннее вмешательство нарушает свободу церкви. Ну, я думаю, что даже из этой вот первой части этой проповеди понятно отношение отца Иоанна к новой власти, которая призывала к безраздельной, разнузданной свободе, которая в конечном итоге ввергла Россию в кровопролитную гражданскую войну. Давайте мы про патриарха поговорим. Как власть отнеслась большевистская к выборам патриарха в России?
Власть большевистская все 8 месяцев...
Они признали патриарха или не очень охотно?
Ну, они как бы не могли не признать.
В православной стране, да?
Да, в православной стране выборы зависели только от собора. В данном
случае... Вполне легитимные были, да, да, нельзя было сказать, что вы что-то не так делаете.
Нет, они... Здесь как бы данность, вот, но они с самого первого дня и до последнего дня собора они искали все возможности для того, чтобы как-то дискредитировать. Появлялись статьи совершенно ужасные, или, допустим, в «Известиях».
Даже на того же, вот мы про Восторгова говорили, а ведь его вся его вот жизнь миссионерская, она вся сопровождалась клеветой. Ну и зависть как бы со стороны своих коллег, но с другой стороны оппоненты норовили его опорочить. И даже последняя история, связанная с его арестом, была связана с тем, что ему... Ну, провокатор предлагал взятку за продажу некой собственности дома, принадлежавшего церкви.
Одновременно в «Правде» и в «Известиях» появляется статья в которой описывают, вот и говорится о том, что вот, дескать, самые говорят о расстреле Кремля, вот всякие буржуи жалеют о Кремле и так далее, и так далее. А в это время и называются церкви, в церкви такой-то, и в церкви там такой, на колокольне такой-то, уже подготовлены площадки для того, чтобы расстреливать большевистское правительство, расстреливать Ленина там, и Троцкого, которые в это время уже говорили, что Кремль – это вообще какое-то старье, и тем не менее въехали именно в Кремль. Вот уже готовы площадки, чтобы расстреливать. Это чистая провокация.
Ну, клевета и ложь – это орудие темных дьявольских сил, и слугами этих сил были представители этого революционного этноса, которые взяли власть совершенно насильственным путем, по сути, в результате заговора. Виктор Ильич, но все-таки вернемся к патриарху. Вот недавно прошла информация, что патриарх написал письмо на имя Александра Васильевича Колчака и признал легитимность Колчака. Что об этом известно? Вы считаете, что это правда или это все-таки некий домысел?
Я не знаком с этим материалом, поэтому не могу говорить о том, чего я не знаю.
Но он все-таки относился с симпатией к представителям Белого движения.
Нет, ну факт подтвержден, допустим, другой.
И в целом ряде проповедей он большевизм осуждал. Огненных, я бы сказал, своих проповедей.
Здесь было очень сложное положение, потому что все понимали, что возрождение патриаршества – это, в общем-то, возрождение монархии. Но на соборе ни разу не было этого слова, хотя появлялись совершенно провокационные статьи о том, что избрание патриарха – это дело монархистов, потому что как быть с тем, что царь является
помазанником
Божиим, и император, он отрек от престола, но он остается помазанником. И
когда... Надо сказать, что перед революцией была вот такая идея тоже, что государь обсуждал эту идею с иерархами, что он возглавит церковь. Ну, как вот, по примеру, англиканской церкви, да, вот в Англии.
И вот когда пришла весть о расстреле царской семьи, и вот здесь на соборе уже все было сказано, что называется, названо своими именами.
Провели здесь... даже за покойную службу, не побоялись.
Да, не побоялись. Причем на самом соборе была зачитана его проповедь, которая не прозвучала на соборе, поэтому собор должен был эту проповедь утвердить. И собор утвердил эту проповедь патриарха о расстреле царской семьи, о том, что это расстрел именно помазанника Божия.
Но они уже знали, видимо, из каких-то источников, что уничтожена вся семья в полном составе, хотя большевики это скрывали и говорили, что только расстреляли Николая II. А семья вроде бы вообще там не упоминалась в каких-то публикациях в большевистских газетах.
Но я бы хотел обратить внимание на известное очень письмо Луначарского, его заявление о том, что он выходит из совнаркома после расстрела семьи. Причем он опубликовал это письмо именно в газете «Горького». Вот что писал Луначарский. «Я только что услышал от очевидцев, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушается, Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Жертв тысячи, борьба ожесточается до звериной злобы. Что еще будет? Куда идти дальше? Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилен. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Вот почему я выхожу в отставку из Совета народных комиссаров. Я сознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше». Вот так 2 ноября... Такое решение принял Луначарский. Но после разговора с Лениным он остался народным комиссаром, так объяснив свое решение. Совнаркол не принял отставку Луначарского. Позднее он вспоминал слова великого вождя, заставившие его переменить решение. «Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию? Как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом». И это была точка зрения не только кривлёвского мечтателя, но и Троцкого. Он готов был вообще снести с лица земли Москву, чтобы построить новую вот этот вот в шизофреническом бреде.
Ну, вот в лихие 90-е, видимо, услышали этот призыв, и вот от старой Москвы сейчас мало чего осталось, и продолжается этот процесс, заложенный еще первыми большевиками.
Но, тем не менее, они въехали в Кремль, возразили столицу в Москве, а в этом письме Луначарского... Вот никто не обратил внимания, что он фактически выдал одну очень важную государственную тайну. Он пишет, что Успенский собор разрушается, Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Ведь никто не знал до этого письма, что... Действительно, почти все сокровища Эрмитажа были перевезены, точная цифра, в ящиках. Их было 3732 ящика с сокровищами Эрмитажа, 900 из которых находились не распечатанными в оружейной палате, а остальные в Кремлевском дворце. Вот об этом никто не знал. Ни юнкера не знали, ни большевики не знали. Это была тайна, которую сохранили работники Кремля, музейные работники Кремля. Они, там не было никакой охраны. Вот эти ящики все были сохранены.
Ну, потом, когда началась распродажа русского национального достояния, большевики, к сожалению, за бесценок зачастую пускали, всякие хаммеры получали наши национальные богатства.
Вот из этих ящиков, которые были
перевезены. На аукционах,
перевезены.
На международных, там через подставные фирмы, фирмочки. Ну, мошенничество лежало в основе этой доктрины. Обман граждан и вот такие вот вещи... То есть нечисто на руку были эти господа. Да даже в деле Зиновьева и Камени, который полностью материалы до сих пор не изданы, там содержалась информация о том, что и у Зиновьева, и у Каменева обнаружились счета в западных банках с очень приличными суммами. Откуда они там, эти деньги, образовались, до сих пор непонятно, что это за средства были. Вот, в частности, это им инкриминировалось наследствие в 1936 году. Виктор Ильич, но все-таки каковы итоги собора, кроме выборов патриарха? Ведь там и другие решения принимались достаточно важные, взяли управление церковью.
Да. Во-первых, за все 8 месяцев работы собора были приняты, заново приняты все уставные нормы жизни церкви. То есть все было приведено, все законы о монастырях, законы о собственности, законы, даже брачные проблемы, разводов и так далее, обсуждение их заняло несколько заседаний, потому что это очень сложные вопросы. И в работе собора принимали участие крупнейшие юристы того времени, которые дотошно изучали все, Это была такая публичная лаборатория.
Здесь... Ну, многое ведь поломали те же большевики, приняв знаменитый декрет об отделении церкви
так, государства. Да, в том-то и дело,
и что... И не признавая вот с юридической точки зрения, скажем, таинство брака заключенного
церкви. Да, в том-то и дело, что до этого церковь, в общем-то, готова была сама отделиться от этого государства. Это была одна из возможностей сохранения церкви. Но в этом законе, так сказать, законе совести об отделении церкви от государства, церковь же лишалась всего.
То все есть имущество, всего имущества. Они превзошли Петра Первого и Екатерину Вторую. Да,
они все то, что было нажито веками монахами, что было построено. Кто? Государство, что ли, храмы строил? Кто возводил монастыри? Кто обрабатывался? Церковь была уничтожена фактически.
В 20-м году вот пошли эти процессы, по сути дела, ограбления церкви, когда
а дальше пошло, да.
Утварь ценная и даже не очень ценная изымалось, и, в общем-то, разорялись, осквернялись святые мощи. Все это на словах во имя помощи голодающим, а на самом деле это был удар, направленный против церкви. И патриарх этому настойчиво пытался противостоять, писал письма, обращения, подвергался арестам, кстати, в это время сам.
Да.
Ну, надо сказать, что Максим Горький, которого мы упоминали, он тоже пишет про эти вот события, про расстрел Кремля в 1917 году. Надо сказать, что до своего отъезда из России он достаточно радикально был настроен. Да и, собственно, ему посоветовали из России уехать, сказав, что если вы тут останетесь, вы можете лишиться жизни. А вот в своей книге «Несвоевременные мысли», она была переиздана уже в перестроечные годы, вот что он пишет об этом. «В сущности своей московская бойня была кошмарным кровавым избиением младенцев. С одной стороны, юноши-красногвардейцы, не умеющие держать оружие в руках, и солдаты, почти не дающие себе отчета, кого ради они идут на смерть, чего ради убивают. С другой, ничтожное количество кучка юнкеров, мужественно исполняющие свой долг, как это было внушено им. Разумеется, это наглая ложь, что все юнкера – дети буржуев и помещиков, а потому и подлежат истреблению. Это ложь авантюристов и бешеных догматиков. И если бы принадлежность к тому или иному классу решала поведение человека, тогда симбирский дворянин Ульянов Ленин должен стоять в рядах российских аграриев, бок о бок с Пуришкевичем, а Бронштейн Троцкий заниматься коммивояжерством. Ужасно положение юношества в этой проклятой стране. Начиная с 60-х годов мы пытались пробить головами молодежи стену самодержавия. 50 лет истреблялось русское юношество в тюрьмах, ссылки, каторги. И вот пред нами налицо трагический результат этой политики. В России нет талантливых людей, нет людей, даже просто способных работать. Самодержавие истощило духовную мощь страны, война физически истребила сотни тысяч молодежи. Революция, развиваясь без энтузиазма, очевидно, не может воспитать сильных духом людей и продолжает процесс истребления юношества. Я знаю, сумасшедшим догматикам безразлично будущее народа. Они смотрят на него как на материал для социальных опытов. Я знаю, что для них недоступны те мысли и чувства, которые терзают душу всякого искреннего демократа. Я не для них говорю. Но неужели обезумела вся демократия? Неужели нет людей, которые, почувствовав ужас происходящего, вышвырнули бы обезумевших сектантов прочь из своей среды? Конец цитаты. Очень острый, как мы видим, текст. Я понимаю, конечно, отношение Горькому, оно негативное отношение со стороны части руководства коммунистической партии, оно вот и сопряжено с тем, что он писал в 18-м году в своей газете «Наша жизнь» и вот в своих статьях достаточно острых. Вы думаете, что Горького убили бы, если бы он остался все-таки здесь?
Ему ничего не оставалось делать, как уехать.
Причем вот. Он как-то это все резко как-то происходило, совершенно да. Вот, может быть, даже готовился арест Горького. Мы об этом ничего не знаем.
Но это вот возможно. Это историкам еще предстоит очень-очень много чего узнать нового и о Горьком, и о соборе. Но в данном случае то, что известно, то, что, во-первых, есть и художественные произведения, роман Сегина, Александра, господа и товарищи, посвященные именно этим событиям. Есть и поэмы Бориса Спорова, и сейчас он повесть написал тоже об этих событиях.
Ну, Спорова мы, наверное, пригласим уже в новом сезоне, когда будет возможность, да, когда себя будет получше чувствовать. Писатель замечательный, лауреат Патриаршей премии. Ну, в завершении разговора, как вы думаете, наверное, промысл Божий в том, что церковь русская получила такого патриарха, как Тихон, и что он все-таки до своего убийство. Сегодня можно уверенно утверждать, что он был убит. Было несколько попыток и, скорее всего, был отравлен большевиками. Он все-таки вел церковный корабль сквозь шторм.
И этот корабль собора вели 50 священномучеников. Вот мы должны реально понимать, что это вот говорят, и это делают те люди, которые уже на соборе уже были святыми.
Им тяжелый крест выпал, и все понимали, когда вот даже вот шли вот эти вот выборные уже баталии в октябре, в ноябре 17 года, там же несколько человек отказались участвовать, быть, так сказать, претендентами на этих выборах, но все-таки, потому что все понимали, что этот путь – это крестный путь. Это тяжелый крестный путь, и тот человек, который станет патриархом, ему придется иметь дело с фанатиками, действительно, с которыми, в общем, ну, фанатик, в отличие от нормального человека, он неадекватен, как правило.
Но мы...
Он раб той доктрины, которой он служит.
Но мы должны понимать, что прошло уже столетие, но тем не менее... Почти все вопросы, которые решались тогда, которые ставились тогда на соборе, остаются
актуальными.
Актуальными и сейчас. И решение этих проблем современных мы можем искать именно там, в соборе 17-го года.
Хорошо, я думаю, что многие наши радиослушатели захотят прочитать ту книгу, которую вот ваше издательство «Святая Русь» готовит. Там много интересных материалов, эксклюзивных, будет посвященных этому собору. Она еще в работе находится. Но хочется пожелать успехов авторскому коллективу и вашему издательству. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Виктор Ильич Калугин, писатель, издатель, литературовед и историк. До новых встреч в эфире.